прямую связь. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Вадим.
А вот приходят тяжелые новости. Ракетный удар по Киевской области, выставка вооружений, много погибших, много раненых. Уже называют 10 человек погибли, более 100 человек раненых. Вот это последние данные, которые приходят. И здесь вопрос от многих наших зрителей из Украины. А почему до сих пор, спустя 4,5 года, такое происходит? То есть мероприятие, много людей, ракетный удар. У вас есть объяснение, что случилось?
Да, это бардак. К сожалению, мы тоже не застрахованы от бардака. Когда четко сказано, что нельзя собираться людям, имеющим отношение к обороне Украины, в таком количестве в одном месте, тем более, когда, ну, когда знают двое, знают все. А тут знало много людей. Кто из них сообщил россиянам об этом, я думаю, что следствие установит. Вот. Но я считаю, это форменный бардак. И у нас были уже подобные прецеденты в Чернигове в 23-м году, когда ударили по драмтеатру, где тоже собирались представители оборонной сферы промышленности. Конечно, выводы будут сделаны, но это ужасная история, потому что собрались крупнейшие представители сообщества, изобретающего, продвигающего дроны. Вот. Люди погибли. Ужасно.
А вот тут уже появляется сообщение о том, что кто-то слил эту информацию. Вообще, насколько Украина сейчас... сколько агентов? Я понимаю, что точную цифру нельзя назвать, но много людей, кто передает информацию россиянам. Насколько это большая проблема?
Конечно. Конечно, много людей, которые передают информацию россиянам, так же, как в России много людей, которые передают нам информацию. Вообще, сегодня агентом может стать любой за 3 копейки. То есть, пожалуйста, человек без определенного рода занятий, у которого нет денег, он ищет работу в Телеграме, на него выходят представители или наших спецслужб, если это касается россиян, или российских спецслужб, если это касается украинцев, предлагают деньги, перечисляют, и человек будет делать все, что угодно. Низкая социальная ответственность, вернее, отсутствие ее, аполитичность, тупость и так далее.
А если говорить...
Готовый агент, пожалуйста.
А если говорить о высших эшелонах власти, в том числе российской, потому что президент Зеленский как раз сообщил о том, что есть информация, есть сигналы, что Путин утомил, надоел, может быть, там более грубые слова использовались, части российской элиты, по старинке просто называем, окружение его. Вот насколько, на ваш взгляд, эта информация может соответствовать действительности, или ее можно рассматривать как в качестве там, информационной войны все-таки создания? Пусть ФСБ поищет, там, побегает по «Газпрому», например.
Вадим, это азы работы спецслужб. Я сейчас о них расскажу. Ну, вы представьте, друзья Путина, подельники, сообщники, товарищи, кооператив «Озеро», руководители современной армии там, и так далее. Как они всю жизнь жили? Они доили Россию как дойную корову. И все деньги, которые в результате этого процесса у них оседали, практически все, они переводили за рубеж, на Запад. Не просто там в Китай или куда-то еще, или во Вьетнам. Ну нет, конечно, они переводили это на счета в процветающие западные страны, потому что в России хорошо воровать, но сохранность денег в России никто не гарантирует. Поэтому яхты, самолеты, дома, квартиры, земля и просто деньги в банках оседали на Западе. Ну а дальше это сладкие булочки. Конечно, такие люди заметны, все они наперечет, всех их знают западные спецслужбы. Конечно, к таким подходят и говорят: «Привет, как дела у тебя? Все нормально? Мы рады за тебя». Я знаю, просто мне рассказывало несколько человек, как с ними вели подобные разговоры. «Мы очень рады, что вы держите у нас ваши деньги, это очень хорошо. И мы, конечно же, за то, чтобы сохранить ваши деньги. И за то, чтобы ваша собственность вся сохранилась у нас. Мы только за это. Вот от вас требуются небольшие услуги, чтобы это все было сохранно. Мы же гарантируем сохранность». И все, и люди работают на западные спецслужбы. А как они думали? Они думали наворовать в России, вывести на Запад. И не работать с западными спецслужбами — так не бывает.
А что касается окружения Путина, то есть вот этот момент излишней токсичности, то есть в какой момент Путин станет для них ну, скажем, страх перед ним перевесит что-то другое. То есть он уже не будет главным эффективным инструментом. То есть когда этот момент может наступить?
А он уже стал для них токсичным. Ну, слушайте, давайте станем на место любого среднестатистического друга Путина. Человек вытащил лотерейный билет. Он когда-то подружился с Путиным то ли в Дрездене там, или в Лейпциге, где там Путин был, в Дрездене, наверное, то ли чуть позже в Ленинградской мэрии. Много же друзей и приятелей. И вдруг один прорвался. И, естественно, начал подтягивать всех, кто с ним там участвовал в чем-то, к себе. Вот он уже на посту, и давайте, друзья, товарищи, все, кого я знаю, идите сюда, и я хоть вас знаю, уже не буду тратить время на распознавание новых кадров. Подтянул. Чуваки вытащили счастливый билет. Это лотерея. Сработало. Дальше что пошло? Им отдали на откуп корпорации государственные, им отдали на откуп там компании. И вот они уже обрастают огромными бабками. Опять-таки схема привычная. Бабки сюда и за границу, за границу, за границу, за границу, в ненавистные нам Америку, Швейцарию, на лазурное побережье Франции, туда, в Монако, все закапываем. Это в последние годы они стали в Эмираты закапывать. И то, а кто им даст гарантию? Что Эмираты такая страна, которая может дать гарантию. Сегодня это Эмираты, завтра это до свидания, товарищи. Это ж так работает. Тут страны со стабильной европейской и американской демократией. Все. Ну, хорошо. Кайфуют люди. Жизнь удалась. Путин их ненавидит. Почему? Потому что он же четко сказал, я тут вкалываю, как раб на галерах. Он действительно вкалывает. Ну, быть 26 лет, давайте скажем, при всей моей ненависти к Путину, но быть 26 лет во главе России, ты каждый день на измене, в общем-то. Каждый день ты в стрессе, каждый день ты ждешь плохих новостей и часто их получаешь. Ты тратишь здоровье, ты тратишь силы. Ты вместо того, чтобы отдыхать где-то, как они, падлы, где-то на хороших курортах, ты должен летом в костюме выступать перед какими-то избирателями, что-то им рассказывать, тратить время, золотое время. Бляха, я хозяин России, у меня столько миллиардов, и я вынужден вот это с этими рожами. Почему у Путина рожа такая унылая часто? Потому что ему самого себя жалко. Он вынужден проводить свое время, а часики тикают, время уходит. Он вынужден его тратить на вот это вот, на каких-то чиновников, на какие-то встречи с избирателями, на какие-то беседы, накачки, селекторные совещания. Конечно, он думает, а они в это время, и это же им все дал я им это дал. Только я пошу, а они наслаждаются жизнью. Ну, а эти, которые наслаждаются, они радовались. Ну, прекрасно. Значит, жены на Западе, любовницы на Западе или любовники, как у кого сложилось. Дети учатся в самых крутых бординг-скулах, в самых крутых университетах мира. Бабок жопой жуй. Яхты лучшие, самолеты частные, дома. Все схвачено, со всеми на короткой ноге. Ну это вообще, ну мог ли я, крестьянский сын из забитой деревни под Тверью, например, думать о том, что когда-нибудь вместо деревянного очка своего деревянного туалета я буду гадить в золотые унитазы? Ну мог ли я такое представить? И вдруг этот их благодетель, старый мудак Путин, решил, что у него теперь новая тема – война с Украиной. И он пошел на фронт. Он, кстати, их честно предупредил. Забирайте свои бабки из западных банков. Он же им сказал давеча. Сказал, сказал. Он по отношению к ним, кстати, себя повел идеально. Кто послушал, кто нет. Но вдруг их жизнь изменилась из-за того, что этот мудак объявил крестовый поход Украине. У них все разрушилось. А потом он им сказал, я же вас предупреждал. Они говорят, у нас блокируют счета, у нас яхты, там все, бляха-муха, что делать? Он говорит, ну я же вас предупреждал, ну давайте, заводите оставшиеся бабки в Россию, будете богатеть за счет военных заказов. И опять-таки правда, они очень сильно разбогатели все, которые уехали из Лондона, там из Вашингтона, они очень сильно разбогатели за счет войны. Но сколько веревочки не виться, все равно конец близок. Конец близок, потому что Россию исключили из мировой цивилизации, и вместе с Россией исключили и Путина, и этих ребят. Конечно, кто-то из них спасется. Я даже знаю, кто. Те, которые работают на западные спецслужбы. Кто-то спасется, а кто-то нет. И, конечно, они его ненавидят. У них была уже налаженная, размеренная, красивая жизнь. Сами поверить не могли своему счастью. И вдруг он так бездарно все разрушил. Разрушил их жизни, разрушил свою жизнь, разрушил вообще все. Такого идиота надо поискать. Вы знаете, 2 триллиона долларов просадил с 2008 года коту под хвост просто на войну. Вот ухает за ночь на Киев. Бюджет, годовой бюджет Казани, годовой бюджет Челябинска, годовой бюджет миллионной Перми, годовой бюджет Уфы. Ухают, и все. Это ж не возвращается. Вот уже золото распродает, мудила старая. Но это ж не поможет все. Это все не поможет. Он уже вступил в конкретное противостояние с Западом. Экономическое, военное, научно-техническое. Поэтому все.
Ну, а когда
если
вот это
приближается к концу?
Критическая точка невозврата для этих людей, вот которые... Ну, у них был некий социальный договор с Путиным. Как у Путина с обществом? Он нарушил...
Ну, вы поймите, я их многих хорошо знаю лично. Вы знаете, как они думают? Они не пойдут на него убивать его, чтобы вы понимали. Это исключено. Они боятся. Они думают так. Ну, как пришло, так ушло. Вот так. Они философы.
Переждать надо.
Не так даже, не переждать. Они, многие из них, философы. Они, ну, пришло неожиданно, ушло неожиданно. Ну, значит, на то воля Господня. Многие из них стали верующими. В церкви ходят, свечки держат. Рожи унылые, правда, при этом. Но... Нет-нет, они не пойдут бунтовать, они не будут нанимать убийц, чтобы Путина там грохнули где-то в питерской подворотне, если он туда зайдет. Нет-нет, они мыши, мыши. Я дружил с Виктором Степановичем Черномырдиным лет 7, наверное, когда он был послом в Украине. Мы с ним очень много говорили о жизни. Я помню, он мне говорит, эти олигархи, кто они такие? Кто они такие? Мы им подержать дали. Они подумали, что это их? Мыши.
Ведь Черномырдин, вы как раз с Виталием Портником на эту тему говорили, вот если бы Черномырдин тогда не проиграл эту политическую схватку, возможно, все было бы иначе. Не в плане того, что Россия стала бы демократической страной, но она бы была постсоветской страной, мягкая сила, энергетическое воздействие, но не было бы войны. Вот как вы считаете, не было бы войны?
Я считаю, если бы докабы, во рту бы выросли грибы. Кто знает, как оно было? Смотрите, Виктор Степанович был потрясающий мужик. Потрясающий. Он был... Когда-то снимали к его юбилею какой-то фильм о нем, российская компания, и он меня попросил о нем сказать. Я сказал, что это настоящий уральский самородок. Он говорит, ух ты, как ты классно сказал, самородок. Ему понравилось. Но он реальный самородок. Это лучшее, что можно было выжать из российской земли. Он был умный, он был цепкий, он был понимающий, он был с невероятным чувством юмора человек. Я помню, мы сидим 70-летие Юрия Иосифовича Богатикова, выдающегося певца, друга моего. 70 лет. Мы сидим на втором этаже в ресторане в гостинице «Салют» в Киеве. И Виктор Степанович наливает себе, я рядом сижу, наливает вино. Я говорю, Виктор Степанович, что случилось? Ну, он водку всегда пил. Он говорит, вино нужно нам для здоровья. А здоровье нужно нам, чтобы пить водку. Ну, это же вообще, это не домашняя заготовка. Человек на ходу рождал перлы просто, понимаете? И он так всегда, он был потрясающий. Жена украинка, любил Виктор Степанович украинские песни. Очень хорошо понимал Украину. Очень дружил с Леонидом Даниловичем Кучмой и с Витольдом Павловичем Фокиным. Это все была одна компания. И знаете что? Он очень хорошо понял слова Кучмы «Украина не Россия». Он мне говорит, Украина действительно не Россия. по Украине, он объездил всю Украину, по Украине едешь, и чем ближе к Западу, говорит, тем все лучше и лучше. У нас так в Оренбурге и Орске не было, говорит. Он хорошо знал Россию и понял, полюбил Украину. Не-не, Виктор Степанович, я не верю, что при нем могла начаться бы такая война. Понимаете, Путин же больной на голову. Ну, больной на голову чисто. Но мне Саакашвили рассказывал, Михаил. Путин его принимал в кабинете Сталина в Кремле. Причем он, видно, подрачивал тайно на Сталина Путин, потому что он ему говорит, ты знаешь, где мы находимся? Это кабинет Сталина. И вот они сидели, они часами просиживали. Путину был очень интересен Саакашвили как явление, потому что он выбивался из общего ряда серых мышей, которые окружали Путина. И также, кстати, Путину был очень интересен Ющенко. Он даже поехал к Ющенко домой в 2005 году. Ющенко его принимал тут дома и смотрел рушники, ему в печи готовили украинские блюда. Ему было это интересно. Что это за люди такие? Откуда они появились? Как при нашем тотальном КГБшном контроле над Украиной и Грузией могли появиться эти люди вообще и стать президентами? Что это? Чисто человеческий интерес. Так вот, что мне Михаил рассказывал. Долго сидят, и вдруг Путина прорвало. И он говорит, когда я был оборванным, голодным пацаном в Ленинграде, мы с ребятами шли мимо ресторана «Арагви», где сидели грузины, говорит, с волосатыми руками, у них были закатаны рукава, жрали эти шашлыки, текло масло по рукам, и сидели девчонки наши, они их лапали, говорит. Какое надо иметь поломанное сознание, какие надо иметь больные мозги, чтобы держать в памяти вот эти картинки, и какое надо иметь ущербное детство, оно же все потом проявилось. Черномырдин, у него была совершенно другая жизнь. Виктор Степанович, он мне говорит, как родился «Газпром». Он был министром нефтегазовой промышленности СССР, Союза еще. Он говорит, я отправил 250 лучших сотрудников в Австрию, в Вену, учиться. Когда научились, мы «Газпром» сделали. Мы без них ничто, говорит. Природное богатство, да, но без Запада нет, ничто. Он все хорошо понимал. Не верю я, что при Черномырдине могла начаться война. Если бы она началась при нем, когда он бы был послом, я не представляю, что бы это было. Конечно, он подчинился бы России, он был частью России, символом России, но какая трагедия была бы у него в душе, даже не представляю.
А вот когда Путин, его разговор с Ющенко, его разговор с Саакашвили, и интерес, и попытка понять, но мы знаем, что Ющенко был отравлен диоксинами, Саакашвили тоже предпринимались разные попытки, но сейчас Саакашвили в тюрьме. И считается, что это, в общем, тоже косвенно действие России, что его не выпускают из грузинской тюрьмы. Вот когда он, как вы думаете, когда он начал принимать решение, что нужно действовать таким образом? То есть уже не дипломатическим, не политическим, не давлением, а просто он заказывал их, как заказывают УПГ, например, у своих киллеров?
Вы знаете, для него была ударом оранжевая революция, конечно, в 2004 году. Но это был удар, потому что у него все схвачено. Слушайте, Украиной руководит российская агентура. Ну, вообще, тут даже вариантов нет. На всех постах расставлены люди России. Все под контролем. И вдруг побеждает Ющенко. Чистый западный проект в глазах Путина. А Янукович, его человек, агент КГБ бывший, все, он не побеждает. Причем тут проявилась тупость Путина первый раз для меня. Уже Ющенко после третьего тура официально объявлен президентом Украины, и Путин поздравил Януковича с президентством 3 раза. Я еще подумал, хреновый разведчик. 3 раза поздравил с президентством. Вот это непонимание Украины, оно его преследовало постоянно. Он не мог понять, почему не срабатывает. 2004 год, мне Леонид Данилович Кучма рассказывал, когда Майдан стоит, ну, сотни тысяч человек, и не уходят, ночуют в палатках, Путин пригласил Кучму в аэропорт Внуково. Путин вылетал, и говорит, давай посовещаемся хоть немножко. Они встретились, Кучма прилетел, и они сели прямо в аэропорту Внуково. И Путин ему говорит, а что ты их не разгонишь? Ну, выведи внутренние войска, разгони их. Тут говорит, не, у нас так не получится, у нас это не работает. Говорит, как не работает? Ну, у нас если бы стали вот так, ну, внутренние войска вывели, никого бы не было. И тогда Кучма произнес впервые фразу, которая стала заголовком, заглавием для его мемуаров, заголовком, да. «Украина не Россия». Путин посмотрел на него, как на сумасшедшего. Как это Украина не Россия? Это один народ. И белорусы, это все один народ, не понимает этого. И, конечно, страшным потрясением для него стал Майдан 2013 года. Страшным потрясением. Уже министр обороны, ну, сначала давайте, председатель СБУ, гражданин России, уже не агент России просто, уже гражданин России Якименко. Два министра обороны, один за другим, граждане России уже, Соломатин и Лебедев. Уже агентура везде, уже Янукович наш руководит страной. Как это так? Почему опять ничего не получилось? А решение напасть на Украину военным путем он принял фактически на моих глазах. Я ответственно это говорю. 9-10 декабря 2019 года. Это был день, я его видел в это время, в этот момент, несколько часов. Значит, это были переговоры в Париже. Зеленский, Путин, Меркель, Макрон. Макрон принимал в Елисейском дворце. Это очень интересная история, на самом деле, потому что нам пытались на основании Минских соглашений всунуть Донбасс. То есть всунуть Донбасс для того, чтобы через своих людей, россиян, потихоньку заграбастать всю Украину. То есть, чтобы они вошли в органы власти. Ну, в общем, это ползучая такая контрреволюция. Зеленский не хотел принимать это и сопротивлялся, но накануне встречи вот в Париже, будучи политиком неопытным тогда, он только стал президентом, Зеленский думал как? Он и мне об этом говорил. Он думал, я хочу посмотреть Путину в глаза. Вот я думаю, ну что, мы сядем с ним, ну что, мы не найдем решения. В конце концов, поговорим как мужики. Ну сколько можно, ну надо уже как. Вот он по наивности своей. Он считал, что он сейчас сядет с Путиным и все. Но Путина надо было заманить на эту встречу. Поэтому предварительно Украина как бы дала согласие Суркову на то, что мы будем соблюдать Минские соглашения и провозгласим это в Париже. Ну и приехали все. Путин себя вел как зайчик по отношению к Зеленскому. Я помню, наш президент по неопытности, он еще не знал, как фотографироваться. Он смотрел сюда, все уже смотрят на фотографа. Путин ему говорит, Владимир Александрович, сюда, Владимир Александрович. Он так, на «вы». С таким уважением, Владимир Александрович, ему Зеленский тоже был безумно интересен. Они так счастливы были, когда Зеленский стал президентом. У них торжество было. Ну, сладкая булочка. Комик, артист, президентом Украины. Сейчас мы его сделаем вообще потрясающе. Вот такого подарка у нас не было давно. Сейчас мы, он же в наших фильмах снимался, он же в Москве жил долго. Сейчас мы с ним быстро все так его разложим. Куда он денется? Оказалось, это не сладкая булочка, оказалось, яйца стальные, что тогда уже проявилось. И когда они посидели и поговорили, выяснилось, что Зеленский не собирается принимать Донбасс на условиях Путина. И тогда знаменитая сцена, когда Сурков скинул бумаги Ермаку вот так вот со стола с криком «Мы так не договаривались!». Потом, говорят, Суркова зверски избили прямо в самолете охрана Путина. Чуть ли не почки ему отбили. Ну и что? Потом пресс-конференция. Это я как раз сидел вот так напротив Путина во втором ряду. Первые официальные делегации занимали. Я видел его, нервная такая была с ним беда. Желваки ходили, глаза вот, он один раз поднял глаза, меня увидел, тут же опустил глаза, больше их не подымал. Он все время, он сидел, что-то записывал, типа, желваки ходят, ноги гуляли под столом так. Это надо было видеть. Я такого никогда не видел. Просто танец дикий какой-то был. Баядерка из балета «Дон Кихот». Короче говоря, вот тогда он понял, все, с ними ничего не выйдет. Это конченые люди какие-то, кто бы у них ни был, с ними невозможно договориться. Значит, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Вот тогда это произошло. И он начал готовиться, вот с той встречи он начал готовиться к войне.
А реакция Зеленского, потому что Саймон Шустер в своей книге про президента Зеленского, он тоже описывает их встречу. Зеленский надеялся, что мы поговорим, договоримся, и он же тоже человек, и потом он вышел с такими холодными
именно
глазами,
так.
Что он понял, что именно это так. Не человек, он с ним не договорится. Какая реакция
подтверждаю, была? Подтверждаю, именно так, да. Именно так и было.
Он как-то это комментировал? Что вообще происходило с президентом Украины после встречи с Путиным? Как вы это запомнили?
Вы знаете, после встречи с Путиным президент пригласил нас с Олесей в отель «Софитель». Мы туда к нему пришли и там с ним разговаривали. Но я об этом разговоре сказать не могу. У меня нет разрешения президента на передачу того, о чем мы говорили после этой встречи.
Сегодня отставка командующего ВСУ Сырского, отставка министра обороны Федорова. Ну, много всего происходит. Как это можно объяснить? Вот как вы это объясняете?
Это нормальный демократический процесс. Это свойственно для демократической страны. Отставки, приходы новых людей. Я очень с большим уважением отношусь к Михаилу Федорову. С огромным. И с уважением огромным отношусь к Сырскому. Они оба сделали очень много для обороноспособности Украины. Но президент принял такое решение. У него есть какая-то своя информация. У него информация намного больше, чем у меня. Она идет из разных каналов. Он принимает решение. Он на то и верховный главнокомандующий президент, чтобы принимать решения, которые кажутся ему правильными. Ну вот пришел новый главнокомандующий Драпаты, хорошая кандидатура, очень хорошая. Новый министр обороны, исполняющий обязанности пока Хмара, посмотрим. По работе в СБУ он зарекомендовал себя потрясающе, замечательный человек, и он руководил Альфой, то есть там отзывы самые хорошие. Посмотрим опять-таки. Мне жаль Федорова. Ну, мне по-человечески жаль Федорова, что его нет. Он был классным. Он классный вообще со всех сторон. Как ни посмотреть, он супер. Вот. Ну, президент принял свое решение.
Вы же, он был на канале Гордон еще до назначения. Михаил Федоров, я имею в виду. Что он за человек? Вот расскажите о нем.
Это креативнейший молодой человек, 35 лет, слушайте, он добился успеха, еще не было 30, он отвечал за цифровизацию Украины, он сделал такие приложения, как Дия, мне несколько президентов европейских стран говорили, у нас таких нет и не предвидится. Это креативный менеджер с креативной командой молодых ребят, глаза горят, знаете такие, он много сделал для обороны Украины. Это он договорился с Маском об отключении Старлинков. Это он продвинул дроновые технологии. Благодаря ему они имели возможность продвинуться. Креативный молодой человек. За такими людьми, конечно, будущее. И он очень много сделал для Украины.
Вопрос про горящие склады Wildberries. Что это может изменить, как вы считаете? Вот... Картинки очень эффектные. Вот многие отмечают, что то, что видно, горят лучше, чем НПЗ по объему.
Да. Вы знаете, ну, я предвосхищу немножко события. Wildberries — это предвестник того, как будет гореть вся Россия. Ну, только глупому сегодня непонятно, что сегодня Wildberries, завтра Озон. Послезавтра вокзалы, потом аэропорты. Но гореть будет все. Пока этот безумец не остановится, гореть будет все. Ему создают ситуацию, когда остановиться будет лучше, чем продолжать. Wildberries — интересная структура. Вот эта девушка Ким, она подставное лицо, она фасад. Мы это понимаем. Wildberries — это бизнес товарищей Вайна. руководителя администрации президента России, и товарища Громова, его заместителя, который руководит всей информационной историей Кремля. Вайна, кстати, внук бывшего первого секретаря ЦК Компартии Эстонии, товарища Вайна. Как интересно, да, все идет в жизни, бывает. Вот, это их бизнес, это многомиллиардный в долларовом измерении бизнес. Удар и по ним. Перестали поддерживать Путина. Не перестанут, голые боссы будут. Удар и по складам Валбриса, потому что там сохранялись товары военного назначения и пересывались через Валбрис. Удар по миллиону людей, так или иначе связанным с Валбрисом, бизнесом. Вы должны почувствовать войну. Вы нормально там устроились, у нас война идет, вы кайфуете? Нет, кайфа больше не будет. Удар по миллионам россиян, чтобы поняли, что война идет, развязанная их преступным карликом. Вы тоже там заказываете все, вы привыкли к этому, больше не будет этого. Земля будет гореть под ногами у всех россиян. Потому что так получилось, что их лидер, за которого они исправно голосовали, развязал кровавую войну против свободной суверенной Украины. И за это будет платить народ России, конечно же. Я сейчас обязательно сделаю сноску. Среди российского населения, я назвал их народом, нет, это население. Среди российского населения есть определенное количество хороших, честных, умных, добрых людей, которые ненавидят Путина, ненавидят войну, поддерживают Украину. Мы это понимаем. Но как немецкий народ искупал вину за преступления Гитлера, тоже не все немцы поддерживали Гитлера, так и российский народ несет историческую, моральную ответственность за преступления путинского режима против Украины. Куда деваться? Даже хорошие люди, к сожалению, которые против Путина и против войны и за Украину. Такие исторические параллели. Вот, поэтому Валберис, НПЗ, кстати, скоро на НПЗ мы снова заглянем, потому что там уже кое-что починили, надо опять это разрушить обязательно. Россия будет гореть. У нее такая карма, такая судьба. Они посеяли ветер, они пожнут бурю. Что делать?
Начинается.
Бессловесной Украины, которой нечем отвечать, больше нет. Есть Украина, начиненная новейшим оружием, напичканная деньгами, полная решимости. Поэтому, да, будут гореть, конечно. Пусть останавливаются.
Начинается август. Для России этот месяц всегда особенный. Ждете август?
Вы знаете, для России сейчас каждый месяц особенный. Но я, конечно, надеюсь на август. Да, в августе обязательно у них что-то падает. Помню, Останкинская башня горела. У них всегда в августе что-то происходит. Курс, кстати, тоже в августе был, лодка.
Мне кажется,
не помню.
Надо уточнить. Наверное, в
августе. Было время отпусков, как сейчас помню. Путин не прервал свой отпуск. Для них, да, всегда, что ради интереса. Посмотрите, я вижу, вы смотрите.
Да,
для них в августе всегда весело. Но, конечно, сейчас будет еще веселее. Намечены у нас цели и в августе, да?
Да, 12 августа 2000 года.
Видимся.
Да,
память не подвела. Намечены у нас цели, и знаете, что самое главное? Главное даже не то, что у нас есть чем бить и в большом количестве. Главное не то, что у нас есть решимость и политическая воля. Главное в том, что склады горят в Москве, в Питере. Вы посмотрите, как украинские дроны чувствуют себя в питерском и московском небе, как у себя дома. Я сегодня смотрел кадры из Питера. Три дрона одновременно в воздухе показывают, прямо человек снимает. Вот три. И они один за другим, а там дронов 8 было, конкретно в этот комплекс зданий. Там же по разным местам полетело. Ничего сделать не могут. А где же хваленое ПВО, а где же мобильные группы, а где же вообще что-то? То есть картинка, конечно, апокалиптичная. Невский проспект и фон огромный столб дыма, а дым еще красивый такой, красивый. Вот, это же надо было доиграться до такого позора, это унижение, во-первых. Во-вторых, это просто отвратительно смотрится с точки зрения русских патриотов. Это надо было до такого довести, это надо было так доиграться до такого. И это же начало. Мы же понимаем, что это начало, дальше будет хуже. И россияне будут чувствовать это на себе. А как же? Причем россияне россиянами, но больше всего это коснется москвичей. Приоткрою завесу тайны. Страдать будет в первую очередь Москва, потому что от москвичей зависит очень многое.
То есть все-таки удалось втянуть Москву в войну России с Украиной. Это шутка, которая... И не шутка, конечно, на самом деле.
Конечно. Так это было и задумано. Но это же не может быть так. Люди сидят на патриарших прудах в ресторанах, кайфуют. Заказывают устриц. Говорят, ну, что там, воюют с Украиной. Да и хер с ними, с этими. Правильно, воюют. Что там они? Что они выкобениваются? Жили в Советском Союзе вместе. Всем хорошо было. Воевали вместе с немцами. Что там они себе возомнили? Продались пи***сам. Теперь другая ситуация. Теперь война пришла к вам. Постучалась. Нет, не постучалась. Вошла без стука. Теперь пожинайте плоды. Ну, каково? Теперь они будут думать о нас тоже. Теперь они будут думать о Путине. Пора останавливаться.
Ну что ж, будем следить за тем, как развиваются события. Спасибо вам и до следующей встречи. Всем доброго.
Спасибо, Вадим. До свидания.